Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы живем с вами в такое время, когда порой складывается впечатление, что для того, чтобы быть успешным, на самом деле успешным, нам нужно сделать 5 вещей. Нам нужно понять, чего я хочу больше всего в жизни. Нам нужно бросить все для того, чтобы стремиться вот к этому, стремиться к тому, чего я хочу больше всего в жизни. Нам нужно не просто бросить все и заниматься только этим, нам нужно заработать на вот этом очень много денег. Нам нужно сколотить огромное состояние на вот этом, на том, чего мое сердце хочет больше всего в жизни. Кроме всего прочего, я не могу просто заниматься чем-то. Я должен заниматься тем, что на самом деле приносит огромную пользу всему окружающему миру. И при всем при этом я каким-то образом должен умудриться еще и не потерять, а наоборот, сохранить, приумножить мою семью. Если вы вспомните последние фильмы, последние мультфильмы, которые вы видели, то, скорее всего, они все вот именно об этом, о том, как главный герой в этом героическом эпосе наконец-то понял, чего он или она больше всего хочет в жизни, бросил все для того, чтобы заниматься этим, изменил мир благодаря этому, и его ждет на пороге дома его замечательная семья, которую он не только сохранил, но еще и укрепил в процессе. И когда мы думаем об этом, мы ощущаем неимоверный гнет. Гнет того, что мы не знаем, чего мы хотим больше всего, тем более мы не готовы бросать все для того, чтобы следовать за тем, чего мы хотим больше всего. А нам все время говорят: следуй за своим сердцем, следуй за своим сердцем, следуй за своим сердцем. И даже если мы будем следовать за своим сердцем, на этой неделе буквально Митяй Корнилов вывесил очень интересную ссылку как раз на то, что когда ты добиваешься успеха, ты вдруг на вершине этого успеха чувствуешь себя фальшивкой. Ты чувствуешь, что как будто это происходит с кем-то другим, как будто вот-вот люди поймут, что на самом деле ты не настолько хорошо разбираешься в этом вопросе. Кажется, что это замкнутый круг. Кажется, что из этого круга нет выхода. И сегодня, когда мы будем смотреть с вами на события вот этого триумфального входа Иисуса Христа в Иерусалим, мы увидим с вами, каким образом воскресение Христа освобождает наши сердца. Воскресение Христа помогает мне перевести взгляд с себя на Него. Воскресение Христа помогает мне больше не смотреть на себя. Воскресение Христа помогает мне изменить то, кому поклоняюсь я. И вот это вопрос поклонения на самом деле преображает абсолютно все в моей жизни. Поэтому в почтение Господа снова Его давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать 21 главу Евангелия от Матфея, где как раз записана эта история триумфального входа Иисуса в Иерусалим. «Когда они приближались к Иерусалиму, пришли в селение Вифагия, что расположено на Оливковой горе. Иисус послал вперед 2 учеников, сказав им: идите в селение, которое перед вами. Там вы сразу же найдете привязанную ослицу и рядом с ней осленка. Отвяжите их и приведите ко мне. Если кто-нибудь из вас спросит о том, что вы делаете, то отвечайте, что они нужны Господу, и вам тут же дадут их». Это произошло для того, чтобы исполнилось сказанное через пророка: «Скажите дочери Сиона, вот идет к тебе царь твой, кроткий, верхом на ослице и осленке, сыне вьючного животного». Ученики пошли и сделали все так, как велел им Иисус. Они привели ослицу и осленка, положили на них свои плащи, и Иисус сел поверх них. Большинство собравшихся начало расстилать свои плащи на дороге, другие срезали ветви с деревьев и тоже расстилали их. Толпы людей, что шли впереди и позади него, громко кричали: «Осанна сыну Давида! Благословен тот, кто приходит во имя Господа! Осанна в вышине небес!» И когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в волнение. И все спрашивали: «Кто это?» Народ отвечал: «Это пророк Иисус из Назарета, что в Галилее». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, покажи нам, пожалуйста, сегодня, что только Иисус достоин нашего поклонения, и только Иисус не подведет нас. И только тогда, когда мы действительно поклоняемся Христу всем, что мы делаем в нашей жизни, только тогда, Господь, мы сможем освободиться от этого гнета ожиданий. И только тогда, Господь, как Ты обещаешь, желания нашего сердца будут нашими. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Когда мы сталкиваемся с вами вот с этими ожиданиями, с которых мы начали, мы оказываемся в своего рода замкнутом круге, потому что мы так долго думаем о том, чего мне на самом деле хочется больше всего в жизни, ради чего я должен бросить все и заняться вот именно этим, что в какой-то момент окружающие нас люди говорят: слушай, тебе нужно прекратить думать об этом, тебе нужно просто работать, тебе нужно просто не думать о себе, тебе нужно думать о работе, о семье, о детях, о ком-то еще. И мы погружаемся с головой в то, чтобы думать о работе, о семье, о карьере, о детях, о ком-то еще, и теряем себя. И вот в этот момент кто-то нам говорит: да нет, все, что тебе нужно, это просто найти себя. И ты думаешь: подождите, ребят, я оказался в замкнутом круге. Я не могу найти себя, потом я теряю себя в работе, я еще больше не могу найти себя, и я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Проблема не на поверхности. Проблема в том, что мы все время поклоняемся каким-то временным вещам. Простой пример, простые слова. Если только. У многих из вас есть точно такой же значок. Значок о том, что вы приняли участие в выборах президента Российской Федерации на прошлой неделе. Выборы президента, во время которых в этом зале есть люди с совершенно кардинально противоположными ожиданиями. Кто-то думал о том, что если только произошло бы чудо, если только победил бы мой кандидат, если только, то все было бы хорошо. Другие с совершенно другими ожиданиями, но одно и то же. Если только. Если бы только победил мой кандидат. Если бы только. Ничего не изменилось бы. А мы раз за разом вот это «если бы только» примеряем на совершенно разные аспекты нашей жизни. И на протяжении всего этого времени мы показываем, каким образом практически воскресение Христа меняет это. Если бы только меня повысили по работе. Если бы только моя карьера пошла в гору, если бы только у меня был муж, если бы только у меня была жена, если бы только у меня были дети, если бы только у меня... Вы можете вписать дальше то, если бы только, что относится именно к вам. Каждый раз мы начинаем поклоняться этим идолам, которые неминуемо нас поглотят. И именно этому мы посвящали последние несколько недель. Мы говорили с вами о работе, мы говорили с вами о деньгах. На прошлой неделе мы говорили с вами о личных взаимоотношениях для того, чтобы увидеть, каким образом Христос на практике изменяет личные взаимоотношения, каким образом Он изменяет секс. Он освещает одиночество. Он объединяет души, а не только тела. Он ограждает сердце от шрамов греха, ожидает от нас посвящения. Воскресение Христа преображает наш взгляд на самую интимную, самую личную часть нашей жизни. И если только мы перестанем поклоняться временному и начнем поклоняться вечному, наша жизнь действительно на самом деле изменится, так как мы и не ожидали того. В этом отрывке, который мы прочитали с вами, мы видим четыре причины, почему Христос достоин нашего поклонения. Мы видим четыре причины, которые завораживают нас в этой истории. Мы можем поклоняться Христу, и воскресение Христа помогает мне не смотреть больше на себя, оно освобождает меня, меняя то, кому я поклоняюсь. Потому что только в Иисусе я могу найти триумф, и если вы записываете сейчас в ваших бюллетенях, запишите «триумф кротости». Только в Иисусе я могу найти триумф кротости. Только в Иисусе я могу найти силу слабости. Только в Иисусе я могу найти власть подчинения. И только в Иисусе я могу найти будущность моего настоящего. Четыре вещи, которые завораживают наше воображение, четыре вещи, которые меняют раз и навсегда наш объект поклонения, а вместе с ним целиком, полностью преображают нашу жизнь. Все начинается с триумфа кротости. Удивительная история. Идите в селение, которое перед вами, говорит Иисус, там вы сразу же найдете привязанную ослицу и рядом с ней осленка. Отвяжите их, приведите их ко мне. Если кто-нибудь вас спросит о том, что вы делаете, то отвечайте, что они нужны Господу, и вам тут же дадут их. Это произошло для того, чтобы исполнились слова, исполнилось сказанное через пророка. Скажите дочери Сиона: вот идет к тебе царь твой, кроткий, верхом на ослице и осленке, сыне вьючного животного. Потрясающее торжество, потрясающий триумф кротости, смирения. В этом отрывке мы видим с вами удивительные вещи. Мы видим с вами, с одной стороны, вот это вот торжество власти Иисуса. Мы видим, что Иисусу подвластны абсолютно все ситуации. Абсолютно все ситуации. То есть Он знает, что Ему понадобится осленок. И он уже приготовил этого осленка, он уже приготовил эту ослицу. И все, что нужно сделать ученикам, это пойти в селение, где они уже приготовлены. Для него нет ничего неожиданного. Будь это небольшие вещи, такие как этот осленок, который необходим ему для того, чтобы он въехал на нем в Иерусалим, или будь это какие-то сногсшибательные вещи, такие как его смерть на кресте. Для него нет ничего непредсказуемого, абсолютно все ситуации в жизни ему подвластны. Так часто нам кажется, что наша жизнь вышла из-под контроля Бога. Так часто нам кажется, что вот именно в этой ситуации Господь не знает, как поступить, как будто эта ситуация удивляет Его. И этот отрывок показывает нам, что для Бога подвластны все ситуации. Абсолютно все. От самых маленьких деталей до самых грандиозных свершений. Это триумф, это торжество Христа. Я не знаю, как вы, для меня всегда эта история была удивительна не только тем, что Иисус знает, где этот осленок, где эта ослица, что Он не только приготовил все заранее. Для меня всегда в этих историях удивительна реакция людей, кому принадлежит эта собственность. Ну, например, мне всегда было интересно, о чем думает в одной из евангельских историй, да, мы читаем с вами о том, как друзья разбирают крышу дома, опускают через крышу дома прокаженного, Иисус исцеляет этого прокаженного. Мне всегда было интересно, а что думает хозяин этого дома? Пригласил Иисуса, лишился крыши. И мне всегда было интересно, что думали люди, которым принадлежит этот осленок, эта ослица, да, то есть просто попытайтесь поставить себя на их место. Вы сидите, наслаждаетесь солнечным утром, и вдруг приходят какие-то люди, забирают вашу собственность. Но все, что нужно, это ученикам сказать, они нужны Господу. Потому что сердца этих людей уже расположены, и мы видим с вами, что Христу подвластны не только все ситуации, Христу принадлежит вся наша собственность, абсолютно все, что есть у нас, дано нам им ради Его славы и принадлежит Ему. Все наше на самом деле Его, потому что все, что принадлежит Ему, стало нашим. Вся собственность принадлежит Христу. Не только все ситуации, не только вся собственность, но абсолютно все события контролируются Господом. Это триумф Его власти. Все, что происходит в данном отрывке, не случайно. И когда Христос дает нам какое-то поручение, когда Христос дает нам какое-то задание, то, что происходит с нами, тоже не случайно. Он уже приготовил, как мы можем выполнить это поручение, как мы можем выполнить это задание. Мы видим с вами то, что события, которые происходят в этом отрывке, это исполнение снов пророчества. На самом деле, в более древних манускриптах встречается пояснение о том, что это исполнение снов двух пророков, пророка Исаии, пророка Захарии. Первая часть – это исполнение снов Исаии. В 62 главе 11 стихе Исаия говорит: «Господь объявил до края земли, скажите дочери Сиона, вот идет твой Спаситель, с ним награда его, и его воздаяние сопровождает его». В то время как вторая половина – это исполнение снов пророка Захарии. «Возликуй великим ликованием, дочь Сиона, кричи от радости, дочь Иерусалима, вот царь твой идет, к тебе погляди, торжествующий, победоносный, кроткий». Верхом на ослице и на осленке, сыне вьючного животного. Мы видим с вами удивительный контроль, удивительную власть. Мы видим с вами триумф Иисуса, триумф Его служения, когда Он въезжает в Иерусалим. Все события, вся собственность, все ситуации, все подконтрольно Ему, потому что все это указывает на то, что Он царь, на то, что Он самодержец, на то, что это не выборная должность, за то, что никто не будет голосовать за Него. Ему не нужно, чтобы кто-то голосовал за Него. Он царь по праву своего существования. И вот здесь поразительно. Когда мы говорим с вами о триумфе, когда мы говорим с вами о торжестве, когда мы говорим с вами о победе, когда мы говорим с вами о человеке, который празднует свою победу, мы не говорим с вами о кротости. Мы не говорим с вами о смирении. Но Иисус достоин нашего поклонения именно потому, что в Нем мы видим не только торжество, в Нем мы видим не только этот триумф, мы видим, что это на самом деле триумф кротости. Посмотрите на слова пророков, как много в этих словах действительно величия, и ни одно из них не упоминается в этой истории. В этой истории не упоминается о том, что с Ним награда Его, воздаяние Его сопровождает Его. В этой истории не упоминается о том, что Он торжествующий, победоносный. В этой истории упоминается, что Он кроткий. Мы привыкли с вами делить людей на вот эти вот две категории, да, на хищников, которые добиваются всего в своей жизни, и на жертв, которые всегда становятся жертвами. У них всегда списывают, их всегда используют. Хищники получают повышение по службе, а жертвы выполняют проекты для этих хищников, которые получают повышение по службе. Мы привыкли с вами делить вот на эти две категории людей, и нам кажется, что кротость – это признак слабости. А кротость – это удивительный стальной стержень. Это стальная сердцевина и мягкое расположение к людям. И мы видим в этой истории с вами именно такое отражение. Мы видим с вами крепкий стальной характер, вот эту крепкую стальную сердцевину и удивительную мягкость по отношению к людям. Он не просто царь, он не просто самодержец, ему не просто подвластны все ситуации, вся собственность и все события. Он смиренный, он кроткий. И потому только он не подведет нас, если мы будем прославлять его всей нашей жизнью. Помним ли мы в те моменты в нашей жизни, когда нам кажется, что жизнь отбилась от рук, что Бог все держит в своих руках, помним ли мы об этом? Что Он все знает. Он знает, что Он нам поручил. Он знает, что Он нам поручил, и Он уже все приготовил для того, чтобы мы были успешны в том, чтобы быть верными Ему в исполнении этого поручения. Воскресение Христа освобождает меня тем, что меняет мой взгляд на себя, преображая то, кому я поклоняюсь. Воскресение Христа полностью изменяет мою жизнь триумфом кротости этого удивительного царя. Но кроме триумфа кротости мы также видим с вами еще и то, что он сильный царь. Ученики пошли и сделали все так, как велел им Иисус. Они привели ослицу и осленка, положили на них свои плащи, и Иисус сел поверх них. Большинство собравшихся начало расстилать свои плащи по дороге, другие срезали ветви с деревьев и тоже расстилали их. Толпы людей шли впереди, и позади него громко кричали: «Оссана, сыну Давида, благословен тот, кто приходит во имя Господа! Оссана в вышине небес!» Сила бывает разная. Бывает сила, которая кажется сильной. А когда я рос, я уже рассказывал об этом, у моего папы были проблемы с математикой, с арифметикой, если быть точным. Что происходит со всеми нормальными детьми в мире? Да? Когда все нормальные дети ведут себя плохо, их родители говорят им о том, что я считаю до трех, и там, если ты не исправишь свое поведение, да, после того, как я досчитал до трех, ну, будут какие-то последствия. Поскольку у моего папы были проблемы с математикой, он говорил: считаю до одного. И мне всегда было интересно: подожди, а что случилось с 2 и 3? А в некоторых случаях что случилось еще с 2,5? Ну, потому что я слышал, как другие родители используют 2,5. В моем случае это было: считаю до одного. И после того, как, ну, очевидно, отец досчитал до одного, должно было что-то произойти ужасное в моей жизни. Я ни разу не испытывал терпения моего отца для того, чтобы узнать, что происходит после того, как он досчитает до одного. Мне хватало того, что он говорил: считаю до одного, и все, как бы на этом мои шалости прекращались. Мне даже интересно сейчас, что произошло бы, если бы он досчитал до одного. Это сила, которая кажется нам сильной. Это сила, которая кажется нам, что человек целиком полностью контролирует ситуацию. Нам кажется эта сила сильной. Почему кажется? Потому что тогда, когда в моей жизни появились дети, а когда в нашей жизни появилась Маша, я вдруг понял, что на самом деле это блеф. Понял это, когда у нас не было никаких проблем с Машей вообще. А все проблемы, которые у нас были, они просто вот... Это такие мелочи, о которых даже не стоит упоминать. Но одну ситуацию я прекрасно помню, потому что она была очень смешной для меня. Маше принесли одежду. Маше нужно было эту одежду примерить. И Маша, будучи 17-летней девочкой, сказала, что она эту одежду мерить не будет. Саша тут же согласилась с тем, что Маша не будет мерить эту одежду. А я подумал: подожди, как это ты не будешь мерить эту одежду? Ну, тебе принесли одежду, ты должна ее померить. Поэтому я говорю: Маша, бери одежду, иди мери. Не буду, меня не интересует, иди и мери одежду. И вот в тот момент, когда, да, кажется, что я такой контролирую ситуацию, я про себя думаю: А если она не пойдет сейчас, то что я буду делать? Вот 17-летний ребенок, что ты с ним будешь делать? Ну, ты не можешь его пороть, да, то есть ты не можешь силой заставлять, то есть что делать в этой ситуации? Я не знаю. Большинство сил, с которыми мы сталкиваемся, это сила, которая только кажется сильной. А на самом деле это сила, которая скрывает за собой огромную слабость, это сила, которая скрывает за собой огромную уязвимость, это сила, которая не может ничего сделать. Это слабая сила. Когда мы срываемся на крик, это не признак силы, это признак слабости. Когда мы срываемся на угрозы, это не признак силы, это признак слабости. Когда вот все эти вещи происходят, будь то в нашей семье, будь то в нашем доме, будь то у нас на работе или еще где-то, это все является признаком слабости. И только во Христе. Только во Христе мы видим потрясающую, феноменальную силу в слабости. Когда Христос отдает свою жизнь, когда Христос триумфально въезжает в Иерусалим только для того, чтобы отдать свою жизнь, когда Христос становится обездвиженным, когда Христос умирает, Он слаб. Но в этой слабости Христа есть огромная сила, которая преображает мир. В этой слабости Христа есть Его воскресение из мертвых. В этой слабости Христа есть наша вечная жизнь. Это совсем другая сила. Нигде, кроме как во Христе, мы не сталкиваемся с этой силой слабости. Только в Нем мы видим, как можно быть чрезвычайно слабым и быть необычайно сильным. На какую силу мы полагаемся в нашей жизни? На силу голоса, силу характера, силу того, что я заставлю других людей уважать меня, или мы полагаемся сегодня на эту силу Христа, силу, которая действительно способна освободить и преобразить нас. Воскресение Христа освобождает меня тем, что оно меняет мой взгляд на себя, преображая то, кому поклоняюсь я. Триумф кротости и сила слабости Христа. И власть подчинения. И когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в волнение, и все спрашивали, кто это? Народ отвечал, это пророк Иисус из Назарета, что в Галилее. Любопытно, что Матфей фактически заканчивает Евангелие так же, как он его начал. Он заканчивает историю тем же самым волнением, в которое приходит город, с которого он начинает свое повествование во второй главе. Мы читаем с вами, Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления царя Ирода. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с востока. Они спрашивали людей, где новорожденный царь иудеев? Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему. Услышав об этом, Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Город тревожится тогда, когда Христос появляется на свет, потому что Он истинный царь. Город приходит в волнение тогда, когда Он возвращается в конце своего служения, в триумфе возвращается в этот город, потому что Он истинный царь, потому что ты чувствуешь эту власть. Ты кожей ощущаешь Его власть и Его могущество. Но власть это не власть политических игр. Это не власть силы. Это удивительная власть подчинения. В Евангелии от Иоанна мы читаем с вами о величии этой власти. И просто подумайте вот об этих строчках, которые записывает Иоанн. В 10 главе Иисус говорит, «Отец любит меня, потому что я отдаю свою жизнь, чтобы потом опять взять ее». Власть Иисуса настолько безгранична, что Он может не только отдать свою жизнь, многие могут отдать свою жизнь. Его власть настолько безгранична, что Он может забрать свою жизнь, отдав ее. Именно этого мы ожидаем с вами в воскресении Иисуса Христа. Мы ожидаем с вами, что Он не только отдаст свою жизнь, мы ожидаем, что Он возьмет ее назад. Я отдаю ее добровольно, у меня есть власть отдать ее и взять ее опять. Так было мне определено Отцом. Власть подчинения. Иисус настолько контролирует ситуацию, Он настолько властен над всем, что происходит, что Он забирает у смерти назад свою жизнь. Такую власть невозможно не заметить. Такую в нас невозможно не заметить. И Понтий Пилат отмечает это. Разговаривая с Иисусом, он говорит, это 19 глава Евангелия от Иоанна, «Ты что, отказываешься говорить со мной?» – сказал Пилат. «Неужели ты не понимаешь, что у меня есть власть освободить тебя или распять?» И у него действительно есть эта власть. Он действительно может убить Иисуса, он действительно может отпустить его на свободу. Но даже в этой ситуации не Понтий Пилат контролирует все. Не Понтий Пилат обладает властью, но Иисус, который отвечает ему, «У тебя бы не было власти надо мной никакой, если бы она не была дана тебе свыше». Пилат не понимает, с чем он столкнулся. Он не понимает, что он сталкивается с властью, с подчинением, которую он не видел никогда. Это власть Бога Отца, который ломает своего собственного Сына, чтобы подчинить нам, каждому из нас, смерть. Он ломает собственного Сына для того, чтобы нам дать власть над смертью. Для того, чтобы тоже Евангелие от Матфея закончилось словами Христа, «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и я даю власть теперь вам идти и рассказать об этом, и делать из людей моих учеников, и учить людей соблюдать все, что я повелел вам, для того, чтобы они увидели эту власть подчинения, для того, чтобы их жизни изменились моим воскресением, для того, чтобы теперь они поклонялись совсем другому Богу, чтобы они больше не служили идолам карьеры, работы, денег, семьи, но поклонялись единственному живому Богу. События, которые ждут нас в эту страстную неделю, в понедельник, изгнание торговцев из храма. И когда мы смотрим с вами на эти события, мы смотрим с вами на то, как меняется наша жизнь, благодаря тому, что Христос берет власть в свои руки, теперь мы можем не беспокоиться об этом. Вот это вот желание постоянно сделать так, чтобы все вокруг поступали правильно, мы можем не беспокоиться, потому что власть это принадлежит Христу. Вторник, Он предсказывает свою смерть. Он предсказывает о том, что Он умрет, потому что каждый из нас знает, что каждый из нас умрет, но каждого из нас ожидает воскресенье. Среда, предательство Иуды. Когда Иуда принимает решение предать Иисуса Христа, предательство, с которым рано или поздно столкнется каждый из нас в жизни, предательство, которое больше не погубит нас, предательство, которое больше не растопчет нас, потому что Христос был растоптан предательством Иуды. Пятница, четверг, заповедь любви и его вечеря, вечеря Господня. Любите друг друга, так как и я возлюбил вас. Пятница. Пятница, которую мы будем отмечать здесь, в соборе, в 9 часов вечера, особым богослужением литургии теней, когда мы будем вспоминать об этой смерти Христа, для того, чтобы более яркими были воспоминания о его воскресении, чтобы смерть была больше не в нас, но над нами. Чтобы смерть была больше не в нас, но над нами. Суббота, смерть и могила. Чтобы наша могила не удержала нас, чтобы воскресенье, когда мы празднуем Его Пасху, мы вспоминали о том, что это не только день, когда мы вспоминаем о Его воскресении, но это день, когда мы вспоминаем о том, что и мы воскреснем из мертвых власть подчинения. Помним ли мы сегодня о той власти, благодаря которой Христос был воскрешен из мертвых? Что эта власть доступна сегодня нам. Что эта сила доступна сегодня нам. Что эта кротость, что этот триумф доступен сегодня нам. Помним ли мы об этом? И мы все еще настолько рьяно отстаиваем и боремся за свои права на каждом углу, что кажется, будто Бог не властен над этим миром. Помним ли мы о Его власти? Воскресение Иисуса Христа из мертвых освобождает меня тем, что оно меняет мой взгляд на меня, на себя, меняет мой взгляд, преображая то, кому я поклоняюсь. Последнее. Будущность настоящего. Вот этот триумфальный вход Иисуса в Иерусалим, каким бы славным, каким бы торжественным он ни был, это лишь тень того, что грядет. Потому что все, о чем мы говорили с вами, не имеет никакого смысла, если этот мир так и останется таким, какой он есть. Но в этом триумфальном входе Иисуса отражается другой, второй вход Иисуса. Его возвращение, его триумф, его сила, его могущество. Триумф, сила, могущество, которые только ожидают нас в будущем, которым мы призваны ободрять друг друга. Апостол Павел пишет в первом послании фессалоникийцам: «Братья, мы не хотим оставить вас в незнании относительно тех, кто умер, чтобы вы не скорбели о них, как скорбят другие, у которых нет надежды. Мы верим, что Иисус умер и что Он воскрес, и поэтому верим, что вместе с Иисусом Бог приведет и тех, кто умер с верой в Него. Мы теперь говорим вам со слов Господа, что мы, которые будем еще в живых к тому времени, когда придет Господь, нисколько не опередим тех, кто к тому времени умрет, потому что Господь Сам придет с небес, о чем возвестит громкий клич, голос Архангела и труба Божья, и умершие с верой во Христа воскреснут первыми, потом и мы, оставшиеся в живых, будем вместе с Ним подняты на облаках, чтобы встретить Господа в воздухе и уже всегда быть с той поры вместе с Ним. Поэтому ободряйте друг друга этими словами». Ободряйте друг друга этими словами. Смотрим ли мы с ожиданием? Смотрим ли мы с ожиданием на тот день, когда это произойдет? Смотрим ли мы с надеждой на тот день, когда это произойдет? Ожидаем ли мы этого триумфального возвращения Христа, тень которого мы вспоминаем сегодня? Однажды Он вернется. И те из нас, кто доверил свою жизнь Ему, будут вместе с Ним. Однажды Он вернется. Воскресение Христа освобождает меня тем, что меняет мой взгляд на себя, преображая то, кому я поклоняюсь. Мы живем с вами в мире, в котором важны последние достижения, в котором не важно, кто был чемпионом в прошлом сезоне, важно, кто является чемпионом сегодня, сейчас. Не важно, что вы сделали вчера, важно, что вы делаете здесь, сейчас. В мире, в котором постоянно вот эта вот гонка, что ты сделал в последнее время. Удивительно, что даже Будда отмечает это. Последние слова Будды. Он призывает своих учеников: стремитесь к собственному высвобождению с особым усердием. Стремитесь. Не останавливайтесь, пытайтесь, старайтесь. Вот только проблема в том, что в какой-то момент тебе кажется, что всего этого мало. В какой-то момент тебе кажется, что все это своего рода шутка. Знаете, как... Знаете эту старую шутку про лозунг парашютистов, что если с первого раза потерпел неудачу, не сдавайся, прыгай еще и еще. Это наша жизнь. Не сдавайся, прыгай еще и еще. И кажется, что этому нет предела. Разница христианства от любой другой религии в том, что на кресте Иисус не оставляет своих учеников вот с этой фразой: старайтесь, пытайтесь, может быть, у вас получится. Предпоследнее слово Христа: свершилось. Все закончено. Все завершено. Все завершено. Мы ничего не можем прибавить и ничего не можем убавить от этой работы Христа, которая завершена на кресте. Свершилось. И это меняет наш взгляд на достижения. Благодаря тому, что для Христа все завершилось на кресте. Благодаря тому, что для Христа все свершилось на кресте. Для меня, для каждого из нас, даже со смертью, все только начинается. Для каждого из нас, доверивших свою жизнь Богу, все только начинается со смертью, благодаря тому, что для Него все завершилось на кресте. Я не знаю, где вы сейчас в вашем духовном поиске. В первый раз в церкви, во второй, в третий. Я не знаю, был ли в вашей жизни этот момент, когда вы доверились Господу, когда вы пришли к Нему в тихой молитве покаяния и сказали Ему о том, что: «Господь, я хочу прославлять только Тебя в моей жизни». Если этого не было, если нет этого момента в вашем прошлом, на который вы можете обернуться и сказать, что вот здесь, вот тогда я доверил свою жизнь Богу, сделайте это сейчас. Не уходите сегодня, не помолившись, чтобы это было верно о вашей жизни. Обратитесь к Богу. Это между вами и Богом. Тихая молитва покаяния. Примите Его дар. Прощение вечной жизни. Примите Его дар. Поклонение истинному Царю. В Его триумфе кротости. В Его силе слабости. В Его власти подчинения. В Его будущности настоящего. Примите. Его. следующий раз, празднуя Пасху Христову, празднуя воскресение из мертвых, мы посмотрим с вами, каким образом воскресение Христа меняет мой взгляд на жизнь. Потому что все не имеет смысла, если Христос не воскрес из мертвых. Вот эта фраза из фильма Вима Вендерса «В небе над Берлином», фильма, который, ну, большинство из нас знает по ремейку «Город ангелов». Время все лечит. Но что, если время – это и есть болезнь? Что, если время и есть болезнь? Воскресение Христа из мертвых кажется таким невероятным, особенно когда ты празднуешь воскресение Христа из мертвых 1 апреля, да, то есть в день, когда мы как бы вообще никому не верим. Но готовы ли мы поверить в то, что однажды мы умрем? Готовы ли мы поверить в то, что однажды нас не будет? Потому что если мы не готовы принять простой факт, подтверждающийся каждый день о том, что однажды мы умрем и однажды нас не будет, может быть, это говорит нам о том, что мы были созданы жить вечно. Мы были созданы жить вечно. И вот о том, каким образом воскресение Христа меняет наш взгляд на смерть, мы поговорим с вами в следующий раз. На протяжении всего этого времени мы предлагаем вам идеи, мысли, стихи, отрывки из Священного Писания, которые стоит запомнить. Отрывок, который стоит отложить в своем сердце, отрывок, который стоит запомнить, это Псалом 36, 4 стих. «Радуйся Господу, и Он исполнит желание твоего сердца». «Радуйся Господу, и Он исполнит желание твоего сердца». «Радуйся Господу, прославляй Господа, и Он исполнит желание твоего сердца». Псалом 36. 4 стих. Мы уже говорили с вами об этом аспекте в применении. В вопросе поиска того, чем я должен заниматься в жизни, мы все время задаемся вопросом, что я должен делать. Но как только меняется наш взгляд на то, кому мы поклоняемся, мы перестаем задаваться вопросом «что?». Мы начинаем задаваться вопросом «как?». Как мне делать то, чем я занимаюсь? Как мне работать так, чтобы прославлять Бога? Как мне растить детей так, чтобы прославлять Бога? Как мне быть хорошим мужем, хорошей женой так, чтобы прославлять Бога? Как мне выстраивать отношения с противоположным полом так, чтобы прославлять Бога? Как? Не что, но как? И тогда, когда мы начинаем задаваться этим вопросом, когда мы перестаем спрашивать себя, что же я должен делать, и начинаем задаваться вопросом, как я должен делать то, что я делаю, меняется все в нашей жизни. Мы обретаем свободу, о которой мы только могли мечтать. Меняется абсолютно все в нашей жизни. Томас Оден в своей книге «Два мира. Записи и размышления о смерти философии модернизма в Америке и России». Я просто хотел прочитать название этих книг, этой книги, потому что звучит так впечатляюще. Говорит как раз вот об этом поклонении, с которым мы сталкиваемся с вами каждый день. Каждый существует в неразрывной связи с теми ценностями, что он считает наполняют его жизнь смыслом. Ценность же – это любое сотворенное благо, любая идея, взаимоотношение, объект или личность, в которой мы черпаем свою значимость. Эти ценности состязаются друг с другом. В какой-то момент некоторые из них становятся центром нашей Вселенной, и тогда уже все остальное в нашей жизни измеряется в соответствии с этой ценностью. Когда же временная ценность возвышается до статуса центра всей жизни – или представляется как источник значимости и смысла, тогда человек, по сути, выбрал себе Бога. У нас этот Бог появляется тогда, когда мы рассматриваем некую ценность нашей жизни как необходимое условие и залог нашего счастья, залог, без которого мы не можем представить себе жизнь. Вот что меняет воскресение Христа. Я не могу представить своей жизни без Христа. Воскресение Христа помогает мне не смотреть больше на себя. Оно освобождает меня этим, потому что оно преображает то, кому я поклоняюсь. Оно преображает то, кому я поклоняюсь в моей жизни. Давайте помолимся. Господь наш и Бог, наше богослужение подходит к концу. Мы уйдем из этого собора, Господь, наступит вечер воскресенья, потом понедельник, вторник. И так легко, Господь, поклоняться Тебе здесь, петь песни Тебе здесь. Дай нам силы для того, чтобы мы поклонялись не только здесь. Дай нам силы, Господь, чтобы мы поклонялись Тебе там, в понедельник, во вторник, чтобы наша работа, наша карьера не была нашим Богом. Чтобы наши взаимоотношения с любимыми не были нашим Богом. Чтобы наши дети не были нашими богами, потому что у нас только один Бог, и это Ты. Тогда дай нам прославлять Тебя всем, что мы делаем. И я умоляю Тебя сейчас за тех, кто еще не доверился Тебе. За тех, кто, может быть, первый раз сегодня. Дай им смелости. Дай им смелости прийти к Тебе и сказать: Господь, я не хочу, чтобы мои идолы поглощали меня. Господь, будь моим Богом, будь моим Спасителем. Прости мне мои грехи. Подари мне прощение, рай и жизнь вечную. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.